Глава 9. Прощай, Бангор. На запад сквозь дни и ночи. Как можно видеть мир чужими глазами? Бездонная пропасть, временной разрыв, предупреждение. Брайан принимает решение, приземление только для падающих звезд. Самолет сделал крутой вираж, накренившись на восток, и отбросив Чернобородова, уже проделавшего 3/4 пути по проходу к кабине пилота, на ряд пустых кресел. Он испуганно оглядел все остальные пустые места и крепко зажмурился. «Господи Иисусе!» — пробормотал он. «Белая горячка! Чёртова белая горячка! Так худо еще не было ни разу!» Он с страхом посмотрел вокруг. «Потом будут тараканы. Где же эти проклятые тараканы?» «Тараканов-то нет», — подумал Альберт. «Но подождите, пока вы увидите мячики. Тараканы покажутся вам раем небесным». «Пристегнитесь, приятель», — сказал Ник, — «и заткни». Он внезапно замолчал, с изумлением глядя вниз на аэропорт. Вернее, туда, где был когда-то аэропорт. Главного здания уже не было, и база Национальной гвардии в западной его части исчезала на глазах. Под 29-м рейсом простиралась растущая черная бездна, бездонное хранилище вечности. «О, Боже мой, Ник!» — произнесла Лорел дрожащим голосом и закрыла лицо руками. Когда они на высоте 1500 футов пролетали над взлетно-посадочной полосой номер 33, Ник увидел, что около 60 или даже сотни параллельных линий стремительно движутся по бетонной поверхности и разрезают дорожку на длинные полосы, тонущие в пустоте. Полоски сразу напомнили ему о Крейге Туме. По другую сторону прохода Беттани с силой опустила штору окна, возле которого сидел Альберт. «И не смей его открывать», — сказала она ему с вызовом в голосе. «Не бойся», — сказал Альберт, и вдруг вспомнил, что оставил свою скрипку там, внизу. Что ж, ее, без сомнения, уже не существовало. Он быстро прижал руки к лицу. Прежде чем Брайан снова повернул на запад, он увидел, что теперь лежало к востоку от Бангора. Ничего, совсем ничего. Гигантская черная река, слегка волнуясь, простиралась от горизонта до горизонта под белым куполом неба. Не было ни деревьев, ни города, ни самой земли. «Должно быть, это похоже на открытый космос», — подумал он. И почувствовал, как его рассудок просто-напросто сходит с шестеренок, как это было во время их путешествия на запад. Он отчаянным усилием взял себя в руки и заставил сконцентрироваться на управлении самолетом. Он быстро поднял машину, чувствуя желание поскорее добраться до облаков, желание уйти от этого кошмарного зрелища. Затем самолет снова взял курс на запад. В недолгие мгновения, прошедшие до того, как они достигли облаков, он увидел холмы, леса и озера, лежащие к востоку от города, безжалостные, сполосованные тысячу черных линий, словно покрытые паучьей сетью. Он увидел, как целые образцы рельефа беззвучно погружаются в растущий зев пропасти, и Брайан сделал одну вещь, которую никогда не делал прежде, сидя в кабине самолета. Он закрыл глаза. Когда он открыл их снова, они были уже в облаках. Их почти не трясло. Как и предположил Боб Дженкинс, у атмосферных механизмов кончался завод, точно у старых часов. Через 10 минут после вхождения в зону облаков их самолет вынырнул в ярко-голубом мире на высоте 18 тысяч футов. Когда голос Брайана раздался по внутренней связи, уцелевшие пассажиры нервно переглянулись, затем их глаза устремились к динамикам. «Мы наверху», — сказал он просто. «Вы все знаете, что мы будем делать дальше. Мы возвращаемся точно тем же курсом, каким мы прибыли сюда, И будем надеяться, что через какую бы дверь мы сюда не проскочили, она все еще на месте. Если это так, мы попытаемся вылететь через нее обратно. Он помолчал немного и затем заговорил снова. Наш обратный полет должен занять что-то от 4,5 до 6 часов. Я хотел бы иметь возможность назвать вам более точную цифру, но не могу. При обычных условиях полет на запад занимает больше времени, чем полет на восток из-за встречных ветров. Но, насколько я могу судить по показаниям моих приборов, ветра нет. Брайан помолчал и добавил. Здесь наверху вообще ничего, кроме нас, не движется. Еще какое-то время связь оставалась включенной, будто Брайан собирался сказать что-то еще, но затем он выключил ее с резким щелчком. «Ради всего святого, что здесь происходит?» — дрожа спросил Чернобородый. Альберт посмотрел на него и сказал, «Мне кажется, вам вовсе не хочется того знать». «Я что, опять в больнице?» Чернобородый со страхом, помаргивая, глядел на Альберта, и мальчик неожиданно почувствовал к нему жалость. «Ну, если вам так будет легче, то почему бы и нет?» Чернобородый продолжал напряженно вглядываться в его лицо, словно зачарованный, и, наконец, объявил. «Я буду спать. Прямо сейчас». Он привел спинку своего сиденья в наклонное положение и закрыл глаза. Меньше чем через минуту его грудная клетка уже равномерно двигалась вверх и вниз, и он слегка похрапывал. Альберт завидовал ему всей душой. Ник обнял Лорел. Затем отстегнул ремень и встал. «Я пойду к пилоту», — сказал он. «Хочешь пойти со мной?» Лорел покачала головой и показала через проход на Дайну. «Я побуду с ней». «Ты уже ничем не можешь ей помочь», — сказал Ник. «Теперь все в руках Божьих». «Я знаю», — сказала она, — «но я хочу остаться». «Хорошо, Лорел». Он нежно взъерошил ей волосы. «Какое красивое имя! Оно тебе идет?» Она посмотрела на него и улыбнулась. «Спасибо. Я пригласил тебя поужинать. Ты не забыла?» «Нет», — сказала она, улыбаясь, — «не забыла и не забуду». Он наклонился и скользнул по ее губам легким поцелуем. «Отлично», — сказал он, — «я тоже». Он направился вперед по проходу, а Лорел прижала пальцы к губам, словно для того, чтобы удержать его поцелуй там, где ему и надлежало находиться. Ужин с Ником Хоупойлом, со смуглым загадочным незнакомцем, наверное, со свечами и с бутылкой хорошего вина, после снова поцелуй, на этот раз настоящий. Казалось, все это больше похоже на какой-нибудь средневековый роман, вроде тех, что она читала. Ну и что с того? Это были милые истории, полные сладких и безобидных грез. Ведь не вредно же помечтать, правда? Конечно, нет. Но почему же ей так не верится, что мечте ее суждено осуществиться? Она расстегнула ремень безопасности, пересекла проход и положила руку девочке на лоб. Прежний лихорадочный жар пропал. Дайнина восковая кожа была холодна, как лед. «Мне кажется, она умирает», — сказал Руди, незадолго до того, как они начали свою безумную затею с побегом. Сейчас его слова снова пришли ей на ум и с болезненной значимостью зазвенели у нее в голове. Дайна вдыхала воздух короткими, неглубокими глотками. Ее грудь едва приподнималась при этом под ремнем, который удерживал подушечку из скатерти на ране. Лорел с неизъяснимой нежностью убрала девочке волосы со лба и вдруг вспомнила тот странный эпизод в ресторане, когда Дайна, потянувшись, поймала Ника за отворот джинсов. «Не вздумайте его убивать, он нам нужен». «Значит, ты спасла нас, Дайна? Ты сделала с мистером Туми что-то такое, что спасло нас? Ты заставила его отдать свою жизнь за нашу?» Ей пришло на ум, что вполне возможно произошло именно что-то подобное. И она подумала, как эта маленькая девочка, слепая и тяжело раненая, там... внутри своего мрака приняла какое-то драматическое роковое решение. Она наклонилась и поцеловала каждый из дайных ледяных закрытых век. «Держись», — прошептала она, — «держись, пожалуйста, Дайна». Беттани повернулась к Альберту и спросила, схватив его за обе руки: «Что будет, если топливо испортится?» Альберт устремил на нее серьезный взгляд своих добрых глаз. «Ты сама знаешь ответ на этот вопрос, Беттани. Можешь называть меня Бет, если хочешь». «Хорошо». Трясущимися руками она достала свои сигареты, посмотрела на горящую надпись «Не курить» и снова убрала их прочь. «Да», — сказала она, — «я знаю. Мы разобьемся. Конец рассказа». «Знаешь что?» — она слегка улыбнулась. «И если мы снова можем найти эту дыру, я надеюсь, что капитан Энгель не будет пытаться посадить самолет. Я надеюсь, что он просто выберет хорошую высокую гору и врежется прямо в ее вершину. Ты видел, что случилось с тем психом? Так вот, я не хочу, чтобы это случилось со мной». Она задрожала, и Альберт обнял ее. Она посмотрела на него своими честными глазами. «Тебе хочется меня поцеловать?» «Да», — сказал Альберт. «Тогда действуй. Лучше поздно, чем никогда». И Альберт начал действовать. Самый быстрый еврей к западу от Миссисипи лишь в третий раз в своей жизни поцеловался с девушкой, и это было классно. Он смог бы провести все путешествие дома, прильнув губами к этой девчонке, не думая ни о чем больше. «Спасибо», — сказала она и положила голову ему на плечо. «Мне это было крайне необходимо. Если тебе это снова понадобится, ты только скажи», — произнес Альберт. Явно позабавленная, она посмотрела на него. «А тебе нужно, чтобы тебя обязательно просили, Альберт?» «Думаю, что нет», — протянул еврей из Аризоны и снова принялся за работу. По дороге в кабину Ник остановился, чтобы поговорить с Бобом Дженкинсом. Ему в голову пришла пренеприятнейшая мысль, ему хотелось обсудить ее с писателем. «Как вы думаете, здесь наверху могут быть эти штуки?» Боб обдумал его слова. «Судя по тому, что мы видели в Бангоре, я бы так не сказал, но трудно утверждать наверняка, не так ли? Здесь же, вы видите, нет никаких правил». «Да, никаких законов». Ник еще немного подумал. «А как насчет этого вашего временного разрыва? Каковы, по-вашему, наши шансы найти его?» Боб Дженкинс покачал головой. Из-за спины его раздался голос Руди Орика, что удивило их обоих. «Вы не спрашиваете меня, но я все равно скажу, что я думаю. Я думаю, один из тысячи». Ник подумал. Через мгновение его лицо осветила радостная улыбка. «Совсем неплохо», — сказал он, — «если принять во внимание возможную альтернативу». Менее чем через 40 минут голубое небо, по которому летел 29-й, начало изменять цвет в сторону более насыщенных тонов. Оно медленно превратилось в темно-синий цвет, затем стало багряным. Сидя в кабине, следя за показаниями приборов и мечтая о чашечке кофе, Брайан припомнил слова старой песенки. «Упал багрянец, и прохлада спит над садовой оградой». Здесь, правда, не было никакой садовой ограды, но на небесной тверди уже заблестели первые льдинки звездочек. В появлении знакомых созвездий, в том, как они возникали одно за другим, все на своих привычных местах, было что-то успокаивающее и ободряющее. Он не понимал, как это они могут быть все теми же, когда столь многое было не так, как нужно. Но, тем не менее, он рад был их видеть. «Все быстрее и быстрее?» — спросил Ник у него из-за спины. Брайан повернулся к нему. «Да, точно. Еще немного, и дни и ночи будут мелькать со скоростью затвора фотоаппарата». Ник вздохнул. «А теперь нам осталось самое трудное, не так ли?» Мы должны сидеть и ждать, что случится, ну и, наверное, молиться в душе. От этого вреда не будет. Брайан бросил на Ника долгий оценивающий взгляд. Я направлялся в Бостон, потому что моя бывшая жена погибла во время дурацкого пожара. Дайна ехала туда, потому что врачи пообещали ей новую пару глаз. Боб на собрание, Альберт в музыкальную школу, Лорел отдыхать. «Зачем ты ехал в Бостон, Ник?» «Исповедуйся, сын мой. Времени осталось мало». Ник задумчиво посмотрел на него и рассмеялся. «А почему бы и нет?» — сказал он. Но Брайан был не так глуп, чтобы понять, что вопрос адресован не ему. «Что значит самая секретная классификация?» «После того, как ты видел, как компания пушистых мячиков-убийц сворачивает мир, будто старый коврик». Он снова засмеялся. «Мы, англичане, уже успели позабыть такие пакости, какие вам, ребята, и не снились. Соединенные Штаты пока еще не окончательно монополизировали рынок бесчестных трюков и секретных операций», — сказал он Брайану. «Мы проказничали и в Индии, и в Южной Африке, и в Китае, и в той части Палестины, где теперь находится Израиль. В то время мы вступили в недостойные соревнования с порядочными негодяями, не так ли? Тем не менее, мы, британцы, продолжаем хранить веру в святость плаща и кинжала и в знаменитом М-15. Она, эта вера, не заканчивается, а наоборот начинается. Я провел на армейской службе 18 лет, Брайан. Последние 5 в войсках особого назначения. За это время мне приходилось выполнять разного рода работу, когда вполне безобидную, а когда и на редкость паршивую. Снаружи было совершенно темно, лишь звезды сверкали, как бриллианты на вечернем платье красивой женщины. Я был в Лос-Анджелесе, отдыхал, когда со мной связались и приказали лететь в Бостон. Мне дали очень мало времени, и после 4 дней лихорадочных сборов в Сан-Габриэле я просто с ног валился от усталости. Вот почему я спал как убитый, когда произошло это событие мистера Дженкинса. В Бостоне есть один человек, или был, или будет. Путешествия во времени вытворяют черт знает что со старыми добрыми глагольными временами, не правда ли? Довольно заметная политическая фигура. Парень активно действует за кулисами. Этот человек, назовем его мистер О'Банион, очень богат, Брайан. Является активным сторонником Ирландской республиканской армии. Он тратит миллионы долларов на то, что иногда называют любимым видом благотворительности Бостона, и руки у него по локоть в крови. Не только британские военнослужащие, но и дети на школьных дворах, женщины в прачечных, младенцы, разорванные на куски прямо в колясках. Он идеалист самого опасного типа. Человек, который сам никогда не наблюдал бойни, никогда не видел валяющейся в грязи оторванной ноги. Ему не приходилось переосмысливать всю свою жизнь в связи с этим печальным опытом. «Ты должен был убить этого человека, О'Баниона?» «Нет. Если б меня к этому не вынудили», — спокойно произнес Ник. «Он очень богат, но это не единственная загвоздка. Он настоящий политик. Понимаешь, у него длинные руки, и на них много пальцев. Не только тот, которым он помешивает зелье, готовящееся в Ирландии. У него множество влиятельных американских друзей, и некоторые из его друзей — наши друзья. Такова политика». Убийство мистера О'Баниона было бы большим политическим риском. Но у него имеется девушка на стороне. Так вот, ее-то я и должен был убить. «В качестве предупреждения?» — сказал Брайан тихим, завороженным голосом. «Да, в качестве предупреждения». Прошла почти целая минута, а два человека сидели в кабине, глядя друг на друга. Единственным звуком было сонное гудение двигателя. У Брайана были изумленные и одновременно какие-то помолодевшие глаза. Ник выглядел очень уставшим. «Если мы выберемся из этой передряги, — наконец произнес Брайан, — если мы вернемся, ты продолжишь заниматься этим делом?» Ник покачал головой. Он сделал это медленно, но очень решительно. «Мне кажется, со мной произошло то, что адвентисты называют перерождением души, старик. Кончились полуночные экспрессы и секретные поручения для Николя, мальчика миссис Хоупл. Если мы выберемся из этой заварушки, что в настоящий момент кажется мне маловероятным, думаю, я уйду в отставку. И чем займешься?» Ник задумчиво посмотрел на него, выждал мгновение другое и сказал: «Ну, наверное, буду брать уроки по вождению самолетов». Брайан расхохотался. В следующее мгновение Николя, мальчик миссис Хоупл, присоединился к нему. Через 35 минут дневной свет начал просачиваться в салон самолета. Через 3 минуты утро было в полном разгаре. Еще через 15 — полдень. Лорел огляделась по сторонам и заметила, что Дайнины незрячие глаза открыты. Такие ли уж они были незрячие? Что-то было в них. Такое, что-то не поддающееся определению, что заставляло Лорел время от времени задавать себе этот вопрос. Она почувствовала, как непонятное благоговение, граничащее со страхом, прокралось к ней в душу. Она нежно взяла Дайну за руку. «Постарайся не говорить», — сказала она негромко. «Если ты не спишь, Дайна, постарайся не говорить. Просто слушай, и все. Мы в воздухе, мы возвращаемся, и у тебя будет все в порядке, поверь мне». Рука Дайны. В ее руке напряглась, и в следующее мгновение Лорел поняла, что девочка пытается притянуть ее к себе. Она склонилась над надежно закрепленными носилками. Дайна заговорила едва слышно, голосом, который показался Лорел уменьшенной масштабной моделью бывшего голоса Дайны. «Не беспокойтесь за меня, Лорел. Я получила, что хотела. Дайна, ты не должна...» Взгляд незрячих карих глаз переместился в направлении голоса Лорел. Слабая улыбка тронула окровавленные губы девочки. «Я видела», — произнес слабый голосок, хрупкий, как стеклянная дудочка. «Я видела глазами мистера Туми в начале и потом опять в конце. В конце было лучше. Сперва все казалось ему злым и ужасным. В конце было лучше». Лорел глядела на нее в беспомощном удивлении. Рука девочки отпустила ее руку и поднялась, дрожащей, чтобы коснуться ее щеки. «Знаете, он был не такой уж плохой человек». Она поперхнулась. Капельки крови вылетели у нее изо рта. «Пожалуйста, Дайна», — сказала Лорел. У нее вдруг появилось чувство, что еще немного, и она сможет видеть сквозь слепую девочку. И от этого она ощутила, как ее охватывает панический ужас. «Пожалуйста, постарайся больше не разговаривать». Дайна улыбнулась. «Я видела вас», — сказала она. «Вы такая красивая, Лорел. Все было так прекрасно, даже то, что мертво. Знаете, было так здорово просто видеть». Она вдохнула еще один маленький глоточек воздуха, выпустила его и просто не сделала следующего вдоха. Казалось, ее невидящие глаза теперь устремлены далеко за Лорел Стивенсон. «Пожалуйста, дыши, Дайна. Пожалуйста», — молила Лорел. Она взяла руки девочки в свои и принялась целовать их поочередно, как будто она могла вдохнуть жизнь в то, что больше ей не принадлежало. Это было нечестно по отношению к Дайне. Дать ей умереть после того, как она всех их спасла. Никакой бог не мог потребовать такой жертвы даже за людей, которые каким-то образом шагнули за границы самого времени. Дыши, пожалуйста, 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 дыши. Но Дайна бездыханна. Наконец Лорел снова опустила руки девочки к себе на колени и пристально вглядела в свое бледное неподвижное лицо. Лорел ждала, что ее собственные глаза наполнятся слезами, но слез не было. Да то есть сердце ее пронизывало острая боль неимоверной тоски, а в голове бились слова отчаянного протеста. «О, нет! О, это несправедливо! Верни все назад, Господи! Верни все назад, будь ты проклят! Верни, слышишь? Верни!» Но все осталось, как было. Двигатели самолета мерно гудели. На окровавленный рукав Дайниного дорожного платьица ярким прямоугольником упал солнечный луч, и все осталось, как было. Лорел бросила взгляд через проход и увидела целующихся Альберта и Беттани. Альберт легко, нежно, почти с благоговением касался груди Беттани через рубашку. Казалось, они представляют собой какую-то символическую картину, образ самой жизни с этим сумасшедшим, едва уловимым живительным пламенем, помогающим мириться с самыми нелепыми поворотами судьбы, с самыми жестокими ее превратностями. Лорел с надеждой перевела взгляд на Дайну, но ничего не изменилось. Лорел поцеловала неподвижные Дайнины щечки и подняла руку к ее лицу. Ее пальцы замерли всего лишь в нескольких дюймах от век девочки. Я видела глазами мистера Туми. Все было таким прекрасным, даже то, что мертво. Было так здорово просто видеть. «Да», — сказала Лорел, — «с этим я смогу жить дальше». И она оставила глаза Дайны открытыми. Самолет летел на запад сквозь дни и ночи, перемещаясь из света в тень и из тьмы в свет, словно следуя сквозь парад огромных, лениво перемещающихся жирных облаков. Каждый дневной цикл проходил немного быстрее, чем предыдущий. Чуть больше, чем через 3 часа полета, облака под ними кончились, и почти точно над тем же местом, где они начались во время их путешествия на восток. Брайан готов был держать пари, что если фронт и сдвинулся, то не больше, чем на 1 фут. Великие равнины лежали под ними, молчаливые громады, пятнистые, словно чалые лошади. «Никаких следов», — сказал Руди Орик. Ему не потребовалось уточнять, чьи именно следы он имеет в виду. «Никаких», — согласился Боб Дженкинс. «Похоже, мы обогнали их в пространстве, или же во времени, или в том, и в другом», — вставил Альберт. — Да, или в том, и в другом. Но это было не так. Когда самолет пролетал над скалистыми горами, они снова увидели под собой черные полосы, с высоты кажущиеся тонкими, будто ниточки. Они устремлялись вверх и вниз по горбатым, неровным склонам, вырисовывая на серо-голубом ковре древесных крон не совсем бессмысленные контуры. Ник стоял возле передней двери, выглядывая через маленький иллюминатор. Иллюминатор производил эффект увеличительного стекла, и вскоре он обнаружил, что ему все видно гораздо лучше, чем хотелось бы. У него на глазах 2 черные полоски отделились от остальных и побежали вокруг зубчатого пика с заснеженной вершиной. Встретились на другой стороне, их дорожки пересеклись, и они устремились вниз по склону в противоположных направлениях. За ними вся вершина горы провалилась вовнутрь, оставляя после себя что-то похожее на кальдеру срезанной верхушки. «Господи, спаси и сохрани!» — пробормотал Ник и дрожащей рукой коснулся лба. Когда они миновали западный склон и устремились в сторону Юты, снова начало темнеть. Заходящее солнце бросало оранжевый отблеск на расчлененную на части картину ада, вида, который ни один из них вынести не мог. Один за другим, по примеру Беттани, они опускали шторки на окна. Ник на подгибающихся ногах вернулся к своему креслу и уронил голову на стиснутые ледяные руки. Через пару мгновений он повернулся к Лорел, и та молча приняла его в свои объятия. Брайан был принужден смотреть на весь этот кошмар. В кабине не было шторок. Западная Колорадо и западная Юта кусочек за кусочком мозаикой проваливались в яму вечности. Горы, холмы, плато, седловины по очереди переставали существовать. По мере того, как лангольеры, перебегавшие дорогу друг другу, отсекали их от гниющей ткани мертвого прошлого, отрезали и отправляли их лететь в бесконечную, лишенную солнечного света, бездну вечности. Здесь наверху не было слышно ни звука, и почему-то это было самое ужасное. Земля под ними исчезала молча, как облако беззвучной пыли. Затем, как благодать свыше, спустилась мгла, и на какое-то время он смог сосредоточиться на звездах. В панике он приник к ним, и это была единственная реальная вещь, оставшаяся в этом ужасном мире. Орион, охотник, пегас, огромный, трепещущий полуночный скакун, Кассиопея на своем звездном троне. Спустя полчаса снова вышло солнце, и Брайан почувствовал, как рассудок его содрогнулся и заскользил дальше к краю его собственной пропасти. Мир под самолетом не существовал более абсолютно и полностью. Голубой, голубой купол неба возвышался над Исполинским океаном чистой тьмы. Мир был вырван из пространства под крылом рейса номер 29. Мысль, незадолго до того пришедшая в голову Беттани, вспыхнула у него в мозгу. «Если уж дело будет совсем безнадежно», — подумал Брайан, — «он может направить самолет на какую-нибудь гору, чтобы тот разбился об нее, чтобы все это кончилось раз и навсегда». Но теперь не было гор, о которые можно было бы разбиться, не было земли, в которую можно было бы врезаться. «Что будет с нами, если мы не сможем снова найти этот разрыв?» — подумал он. «Что будет, если у нас кончится горючее? И не говори мне, что мы разобьемся, я просто не поверю в это. Нельзя разбиться ни обо что. Мне кажется, мы будем падать и падать и падать. Как долго и как далеко? Сколько времени возможно падать в ничто? Не думай об этом. Но как же это сделать? Как заставить себя не думать ни о чем?» Он повернулся к своему листочку с расчетами. Он работал над ними, время от времени справляясь по данным инерционной навигационной системы, пока свет на небе не начал увидать снова. Он прикинул, что теперь промежуток времени между восходом и закатом составил что-то около 28 минут. Он потянулся к выключателю внутренней связи и включил его. «Ник, не мог бы ты подойти ко мне?» Ник появился в дверях кабины меньше, чем через 30 секунд. «Они задернули шторы там, в салоне?» — спросил у него Брайан раньше, чем Ник вошел внутрь кабины. «Представь себе, да», — сказал Ник, — «очень мудро с их стороны. Я хочу попросить тебя не смотреть вниз, если ты сможешь удержаться. Мне нужно, чтобы ты посмотрел, что делается снаружи, а если ты раз взглянешь вниз, боюсь, ты не сможешь туда не смотреть. Я же советую тебе отложить это дело на максимально возможный срок. Это не слишком привлекательное зрелище». «Ничего нет, да, ничего. Маленькой девочки тоже больше нет. Дайны. Лорел была с ней до конца. Она держится молодцом, она привязалась к девочке. Я тоже».
Брайан кивнул. Он не был удивлен. Рана девочки была такого характера, что ей требовалось немедленное лечение, в реанимационном отделении, да и тогда прогнозы, без сомнений, были бы туманными, и все же он почувствовал тяжесть на сердце. Ему тоже нравилась Дайна. К тому же он думал так же, как и Лорел, что это в основном благодаря девочке им удалось протянуть так долго. Она что-то сделала с мистером Туми, использовала его каким-то загадочным образом, и Брайану казалось, что где-то в душе Туми вовсе не возражал против того, чтобы его использовали именно так. Итак, эта смерть была предзнаменованием, и предзнаменованием зловещим. «Она так и не дождалась своей операции», — сказал он. «Да, Лорел в порядке. Более или менее. Она тебе нравится, не так ли?» «Да», — сказал Ник. «Некоторым из моих приятелей это показалось бы смешным, но мне она действительно очень нравится. Она немного сентиментальна, но у нее сильный характер», — Брайан кивнул. «Что ж, если нам удастся вернуться, желаю удачи». «Спасибо». Ник снова сел в кресло второго пилота. «Я думал над твоим вопросом. Что я буду делать, когда и если мы выберемся из этой заварушки? Помимо того, что я собираюсь пригласить прекрасную Лорел поужинать со мной. Я думаю, я все-таки не стану больше гоняться за мистером Банионом. Насколько я понимаю, он не так уж сильно отличается от нашего приятеля Туми. Дайна попросила тебя пощадить мистера Туми, — сказал Брайан. Может быть, это и есть то, что тебе нужно добавить для полного равновесия. Ник кивнул. Он сделал это так, будто его голова стала такой тяжелой, что не держалась на плечах. Может быть. Послушай, Ник, я позвал тебя сюда, потому что если этот разрыв во времени существует, то мы приближаемся к тому месту, где мы в него проскочили. Будем искать с тобой вместе, ты и я. Твоя правая сторона и центр справа, мои левая сторона и центр слева. Если увидишь что-нибудь похожее на временной разрыв, кричи. Ник посмотрел на Брайана широко открытыми наивными глазами. «Мы ищем что-нибудь похожее именно на временной разрыв, или это будет скорее в виде разреза, приятель?» «Очень смешно». Брайан почувствовал, что губы его против воли и вправду складываются в улыбку. «Понятия не имею о том, как это выглядит. И сможем ли мы вообще это увидеть? Если не сможем, или в случае, если он сдвинулся, или его высота изменилась, то у нас будут серьезные неприятности. Думаю, что найти иголку в стоге сена по сравнению с нашим теперешним предприятием будет детской игрой. А как насчет радара?» Брайан показал на монитор радиолокатора. «Ничего, как видишь». «И это неудивительно. Если бы экипаж самолета тогда еще заметил эту чертову штуку на радаре, они бы никогда через нее не проскочили». «Да, если бы они ее увидели, пройти через нее им бы точно не удалось», — мрачно заметил Ник. «Они могли заметить разрыв, но слишком поздно, чтобы отвернуть. Реактивные самолеты движутся быстро, и экипаж не занимается все время выискиванием в небе неопознанных самолетов. Ему не нужно этого делать. Для этого существует служба наземного наведения. Через 30-35 минут после начала полета основные задачи экипажа уже выполнены. Птичка взлетела, покинула воздушное пространство Лос-Анджелеса. Устройство, информирующее о приближении других объектов, включено и пищит каждые 90 секунд, чтобы показать, что оно работает. Инерционная система навигации запрограммирована. Это делается еще до того, как птичка взлетела с земли и сообщает автопилоту, что ему делать. Судя по тому, как выглядела кабина, пилот и второй пилот сидели здесь друг напротив друга, обсуждая последний фильм, или вспоминая, как они здорово нагрузились в Голливуд-парк. Если бы перед тем, как произошло событие, здесь была бы стюардесса, была бы просто лишняя пара глаз, но мы-то знаем, что стюардессы не было. Итак, мужчины пили кофе и ели датские пирожные. Стюардессы готовились подавать пассажирам напитки, когда все и случилось. Исключительно «Детальный сценарий», — сказал Ник. «Ты кого пытаешься убедить? Меня или себя?» «В настоящий момент я пытаюсь убедить кого бы то ни было». Ник улыбнулся и шагнул к иллюминатору по правому борту. Его глаза невольно скользнули вниз, туда, где раньше была земля, и его улыбка сперва застыла, а затем сползла с лица. Колени его подогнулись, и он схватился рукой за стену, чтобы не упасть. «Вот дерьмо!» — произнес он тихим, испуганным голосом. «Не слишком красиво, не правда ли?» Ник оглянулся на Брайана. Казалось, глаза его плавают в бледном лице. «Всю свою жизнь», — сказал он, — «когда я слышал, как кто-нибудь говорит о Содоме, я думал об Австралии, но оказалось, что это не так. Вот настоящий Содом там, внизу». Брайан снова быстро проверил Иинс и свои таблицы. Он нарисовал на одной из карт красный кружочек. Вскоре они должны были войти в воздушное пространство, обозначенное красным кружочком. «Ты сможешь сделать то, что я прошу?» «Если не сможешь, скажи сразу. Гордость — это роскошь, которую мы не можем...» «Конечно, смогу», — пробормотал Ник. Он оторвал взгляд от огромной темной впадины под самолетом и принялся шарить глазами по небу. «Хотел бы я знать, что ищу». «Я думаю, ты узнаешь это, когда найдешь», — сказал Брайан. Он помолчал и добавил: «Если найдешь». Боб Дженкинс сидел, скрестив руки на груди, в такой позе, будто ему было холодно. Некоторые его части действительно было холодно, но это было не ощущение физического холода, а зноб происходил из его головы. Что-то было не так. Он не знал, что это было, но что-то было не так. Что-то было неладно. Или потеряно, или забыто. То ли они уже совершили ошибку, то ли вот-вот должны были ее совершить. Это чувство не давало ему покоя, изводило его, словно боль, недостаточно локализованная, чтобы ее идентифицировать. Это ощущение неправильности почти кристаллизовалось в мысль и тут же ускользнуло снова, будто некое маленькое, не до конца прирученное животное. Что-то не так. Не так. Или потеряно, или забыто. Перед ним Альберт и Бета, недовольные, прижались друг к другу. За его спиной Руди и Орик сидел с закрытыми глазами. Губы его шевелились, бусинки четок были зажаты у него в руке. Через проход Лорел Стивенсон сидела возле Дайны, держа ее руку в своей и гладила ее. «Не так». Боб приподнял шторку, выглянул наружу и быстро опустил ее снова. Это зрелище не стимулировало логическое мышление, а наоборот стирало все разумные мысли. То, что простиралось под крылом самолета, было чистым безумием. «Я должен предупредить их. Должен, они продолжают следовать моей гипотезе. Но если она в некотором роде ошибочна и опасна, в этом случае я должен их предупредить». «Предупредить? О чем?» И снова это почти всплыло в свет его сфокусированных мыслей и ускользнуло, став лишь тенью среди теней, но тенью с глазами, сияющими мрачным роковым светом. Внезапно он расстегнул ремень и встал. Альберт оглянулся. «Куда вы?» «В Кливленд», — раздраженно ответил Боб и зашагал по проходу в хвост самолета, все еще пытаясь вычислить источник этой внутренней тревоги. Брайан оторвал глаза от неба, которое уже снова наполнялось светом, оторвал на время, достаточное для того, чтобы бросить быстрый взгляд прежде всего на показания Инс и затем на красный кружочек на его карте. Они уже приближались к дальнему краю круга. Если временной разрыв все еще здесь, они скоро его увидят. Если этого не случится, ему, видимо, придется взять на себя управление и описать круг, и сделать еще один заход на другой высоте и по немного измененному курсу. Конечно, горючего, которого у них и так впритык, это им не прибавит, но так как вся эта затея без того безнадежна, то это не имеет такого уж большого значения. «Брайан!» — голос Ника дрожал. «Брайан! Я, кажется, что-то вижу!» Боб Дженкинс достиг хвоста самолета, повернулся кругом, медленно двинулся обратно по проходу, минуя на ходу ряды пустых кресел. Он смотрел на предметы, лежавшие на сиденьях и на полу перед креслами. Кошельки, пара очков, наручные часы, карманные часы. Два стертых серповидных куска металла, видимо, набойки на кубуки, зубные пломбы, обручальные кольца. Что-то не так. Разве? Действительно ли это так, или все это всего лишь... Его уставший, перенапрягшийся мозг изводит себя не из-за чего. Умственный эквивалент уставшей мышцы, которая ноет, не переставая. «Брось это!» — посоветовал он сам себе, но последовать этому совету не смог. «Если мы действительно что-то пропустили, то почему ты этого не видишь? Разве ты не говорил мальчику, что дедукция — твой хлеб?» Разве ты не написал 40 детективных романов, из которых десяток, пожалуй, даже ничего? Разве Ньюгейт Календар не назвала спящую Мадонну шедевром логики, когда... Боб Дженкинс резко остановился. Глаза его расширились. Взгляд их остановился на кресле слева от него. В нем снова крепко спал, громко похрапывая, человек с черной бородой. В голове у Боба пугливый зверек начал осторожно выползать на свет. Только это был не маленький зверек, как ему раньше казалось. Вот в чем была его ошибка. Иногда мы не видим вещей, которые слишком малы, но иногда не замечаем того, что слишком велико, слишком очевидно. «Спящая Мадонна! Спящий человек!» Он открыл рот и попытался закричать, но не вышло никакого звука. Его горло было на замке. Ужас уселся ему на грудь, словно огромная горилла. Он снова попытался закричать, но издал всего лишь какой-то задыхающийся писк. «Спящая Мадонна! Спящий человек!» Они, те, кто выжили, они все спали. Теперь же, за исключением Чернобородова, они все бодрствовали. Боб снова открыл рот, снова попробовал закричать, и снова у него ничего не вышло.